У нас есть целый ряд форс-мажоров, какого характера. А вчера некоторые братья излагали не свои темы. И сегодня я тоже излагаю не ту тему, которую должен был бы излагать. Сегодня на этом месте должен был бы стоять Денис Самарин, и он должен был бы излагать тему мировоззрения. Противостояние мировоззрения – это противостояние светского мировоззрения и библейского мировоззрения, противостояние религиозного мировоззрения и библейского мировоззрения. Ну, вы уже знаете, что случилось, и вчера мне пришлось переводить все с украинского на русский. Эту тему я когда-то излагал. Ну, и сегодня братья исправляли то, что пытался исправить я. У меня очень плохо с русским языком, поэтому вместите меня. Если будет суржик, как бы потерпите на мне. Это я заблаговременно прошу прощения. Есть еще одна у меня проблема, я говорю быстро. Эта проблема усугубляется тем, что сама тема противостояния мировоззрения, она достаточно сложная. И потому я хочу, чтобы вы сразу настроили себя на воспринятие материала. Как бы кто расслабился, может быть, рассчитывает на компотик. Братья, приготовьтесь к твердой пище. Может быть, она будет твердо не в плане догматики, или теологии, или экзегезы. Она может быть твердо как раз в той части, которая непривычна для нас. Это в части, может быть, каких-то научных обозначений. Потому что я уверен, если бы речь шла о твердой пище касательно Слова Божьего, вы бы ее легче воспринимали, нежели когда речь идет о каких-то, может быть, научных терминах. Братья, сразу противостояние мировоззрений. У меня будет небольшой экзамен перед тем, как мы придем дальше. Кто мне скажет, что такое мировоззрение вообще? У вас был вчера целый день на понимание этого вопроса. Братья, это взгляд на мир, да, я согласен. Братья, если вот так максимально понятно и максимально просто, максимально лаконично, это взгляд на мир. Другими словами, мы смотрим на мир. Но то, как мы смотрим на мир, братья, оно определяет наши действия. То, как я вижу мир, оно влияет на то, как я действую, как я реагирую на раздражители, которые идут с этого мира. Например, если я православный, я верю, что я живу определенным образом, потом приходит время моей кончины, я слаживаю руки, приходит священник в рясе, говорит: «Царство небесное, жизнь бесконечная, и мне открыты двери в ад». Ну, как бы я верю, что в рай, но на действительности это ад. Другими словами, мое мировоззрение, оно определяет мои действия. Но иногда мировоззрение, оно немного расходится с действительностью. И вот когда мировоззрение расходится с действительностью, тогда у меня могут начаться очень серьезные проблемы. Например, я верил, что меня накроет раса и скажут, что ты попадешь в рай, потому что за тебя будут молиться. Но действительность другая. Мой взгляд на мир оказался неверный. Я оказываюсь в аду. Только потому, что мой взгляд был неверный, а, соответственно, и мои действия были неверны. Значит, ключевая задача наша с вами – это правильно видеть мир таким, как он есть. Правильно видеть духовные законы, чтобы правильно принимать решения, которые потом дадут нам правильный результат. Если мой взгляд на мир неверный, могут быть серьезные проблемы. Давайте мы с вами посмотрим вот на этот текст Писания. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Братья, есть определенные основания нашей жизни. Если основание у нас неверное, тогда все последующее строение, оно будет неверным. И как бы я ни пытался сделать что-то правильно, оно будет оканчиваться фиаско. В любом случае. Почему? Основание неверное. Так вот, правильный взгляд на мир, взгляд на мир через призму Священного Писания – это правильное основание, которое дает вам возможность правильно принимать решения. Давайте мы с вами будем двигаться дальше. Господь сказал: «Верно видишь». Братья, перед нами сегодня серьезное задание. Это правильно или верно видеть мир, видеть его таким и с такими законами, с какими его создал Господь. Давайте посмотрим вот на эту картинку. Это очки. Но это не обыкновенные очки. Это очки с дополненной реальностью. Еще одни очки. Вы себе представляете, что привело в восторг вот эту девушку? Не знаете, да? Так, это очки с виртуальной реальностью. А вот еще одни очки с дополненной реальностью. Еще одни очки. Так вот, братья, есть реальная картина мира. Но в эту реальную картину мира могут привноситься разные аспекты, которые в действительности в этой картине мира не присущи. Например, вот эта девушка смотрит на мир через очки виртуальной реальности. Она видит то, чего в действительности нету. Если бы вы увидели ее, ее действия, ну, как бы не совсем адекватные. Она может чего-то пугаться, она может размахивать руками и так далее. Она неправильно видит реальность. Она находится в другой реальности. Дорогие мои, мы можем смотреть на мир, но видеть его совсем не таким, каким он есть, и я повторяю, и, соответственно, неправильно действовать. Вот этот человек внизу, это очки с дополненной реальностью. Он может идти по улице, увидеть какого-то человека, сразу найти себе, исходя из анализа его лица, а в интернете подойти к нему и сказать: «Сергей, привет». Он сказал: «А я тебя не знаю». «Я тебя знаю. Я знаю, где ты был вчера или позавчера». Потому что Сергей выбросил свои фотографии в Инстаграм, а он смог к нему зайти на страницу и как бы что-то там посмотреть. Так вот, это очки дополненной реальности. Братья, какое задание наше? Наше задание очень простое. Наше задание – это жить, соответственно, верного взгляда на мир. Вот девушка смотрит на мир в голубых очках. Иногда девушки любят смотреть на мир в розовых очках. Ну, как бы результат тоже может быть очень тяжелый. Братья, следующий слайд. Следующий слайд. Представьте себе, что какой-то человек, мы возьмем несколько примитивных примеров, чтобы мы поняли. Он верит, что он может летать. Но действительность другая. Он делает небольшой прыжок с 9 этажа и сталкивается с реальностью. Реальность твердая, и он умирает. Так вот, братья дорогие, я навожу эти примеры и повторяю их по одной простой причине. Я хочу, чтобы вы в начале нашей беседы четко поняли один момент. Если наше представление о действительности будет неверное, то наши действия будут тоже неверны. Давайте мы возьмем теперь более близкий для нас пример. Молится фарисей. Он говорит: «Я не таков, как вот этот грешник». У него есть определенные представления о том, что правильно, а что неправильно, что верно, а что неверно. Он рассчитывает, что Бог в конце его молитвы скажет «Аминь». Бог «Аминь» не сказал. А Бог сказал немного другое. Бог сказал: «Вот твое видение, твоего положения в этом мире неверное. Ты смотришь на мир неверно. А вот этот грешник, он правее тебя». Братья, видение фарисея, оно было построено на его ложном мировоззрении о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Соответственно, он этому мировоззрению и действовал, но его действия оказались неверными, и Бог его не одобрил. Братья, таких примеров в Священном Писании можно найти много. Некоторые люди стоят перед Богом и говорят: «Мы именем Твоим много чудес творили. Перед тобой мы ели или пили». А Бог скажет: «Я никогда не знал вас». Исходя из этого, мы делаем определенные заключения. Эти люди неправильно видели себя и, соответственно, неправильно действовали. В конце их жизни они получили вместо одобрения порицания. Братья, есть большая опасность, что мы с вами будем видеть мир неправильно. Встреча с реальностью, она может быть очень тяжелое. Что собой являет мировоззрение? Это определенная система взглядов на мир. Это как бы пазл. И мы этот пазл слаживаем. И когда мы слаживаем пазл, для нас очень важно видеть пример. Или как бы украинскую зразок, образец. Если я складываю пазл так, как мне хочется, то картина будет не такая, какая должна быть. Так вот, братья, когда мы строим свой взгляд на мир, нам очень правильно видеть образец. Этот образец, он есть в Священном Писании. Если мы будем строить взгляд на мир неверно, исходя из наших представлений, то картина на пазле будет совсем не такая, какая она должна быть. Это картина нашей жизни. Братья, а теперь давайте мы с вами посмотрим, какие есть типы мировоззрений. Может быть, вам на первом занятии говорили. Первый тип мировоззрения, братья, какой? Научное мировоззрение, да? Ну, давайте, я сделаю немного по-другому. Светский. Светский определить можно на научный и на обыденный. И следующее, это моя классификация, она не претендует на абсолютную точность. Следующее я взял религиозный. Религиозный я разделил на две категории. Первый – это конфессиональный, и второй – это библейский. Мы говорим о мировоззрении. Значит, первый тип мировоззрения – это светский. И он разделяется на две категории. Это научное мировоззрение и обыденное. Что собой являет научное мировоззрение? Посмотрим сюда. Научное мировоззрение – это восприятие мира через систему научных знаний. Братья, значит, если кто не будет успевать сконспектировать, у вас будет аудиозапись, и вы с ней сможете пересконспектировать. Братья, значит, работаем так. Научное мировоззрение – это восприятие мира через систему научных знаний. Значит, мне очень часто приходится общаться с представителями научной среды. И они претендуют на то, что их мировоззрение, оно носит сугубо научный характер. Братья дорогие, но я должен сказать один момент. Это большое заблуждение. Я наведу вам несколько примеров. Первый пример. У меня в учебном заведении есть один доктор физико-математических наук, или доктор, или кандидат физико-математических наук. Это такой старенький, добродушный дедушка, весь седой, тщедушный, худенький, но он патриот своего дела. Ну и мы с ним начали небольшой разговор. Я говорю, я человек верующий, я придерживаюсь позиции креационизма. Он говорит, я считаю, что мир, он все же таки появился в результате Большого Взрыва. Вы знаете, да, вот эта теория Большого Взрыва. Я говорю, а вы могли бы мне рассказать про вашу картину мира? У меня есть своя картина мира. Вы видите мир по одному, я вижу мир по другому. Расскажите мне, как вы видите мир? Он мне рассказывает. Банальная история. Сначала было вот это состояние сингулярности, потом произошел большой взрыв, и Вселенная начала расширяться. Я говорю, и что дальше? Он говорит, ну, расширяется. Я говорю, а дальше что? Он говорит, а дальше есть два варианта. Если сила взрыва была больше, нежели количество массы вещества, она будет расширяться без конца, пока не наступит энтропия. Если сила меньше, тогда она снова начнет возвращаться туда, в состояние сингулярности, и потом снова будет взрыв, и вот будет такое пульсирование. Я говорю, хорошо. А он уже был старенький, и он не следил уже за какими-то научными публикациями. Ну, как бы пришел, а читал лекцию, получил зарплату, пошел домой. А я когда-то мечтал стать физиком. Ну, как бы не получилось. Я периодически следил за вот этими разными публикациями. Я ему говорю, а вы знаете, что Вселенная расширяется с ускорением? Он говорит, как? Я говорю, вот так. Она расширяется с ускорением. И чем дальше к нам объект во Вселенной, тем больше скорость его удаления. Он говорит, этому есть какое-то объяснение. Я говорю, объяснение на следующее. Это темная энергия, темная материя. А вы знаете, что это такое? Он говорит, нет. Я говорю, и ученые не знают. Так вот, у нас есть определенные принципы. У нас есть эмпирические наблюдения. Братья, я хочу, чтобы вы сейчас это услышали. У нас есть определенные наблюдения. Иногда картина мира в ученых не совпадает с результатами наблюдения. И чтобы отнести научную картину мира с результатами наблюдения, они придумывают теорию. Если теория не подтверждает наблюдение, они придумывают новую теорию, которая должна бы соединить результаты наблюдения с теоретическими представлениями. Если снова не получается соединение, они снова придумают какую-то теорию. И так без конца. И вы понимаете, что ваша наука – это просто блуждание на одном месте. У нас есть преподаватель Лев Васильевич Баженов. Мне очень нравится его честность. На уроке, где он преподавал теорию Дарвина, он рассказывал нам про Питекантропа, Синантропа, Дриопитека, а потом в конце урока говорит: «Ребята, теперь я вам скажу, забудьте все это». Это была как бы кульминация всей лекции. Он говорит: «Это все неправда». После этого у нас еще один преподаватель, я не боюсь их называть, это Гуцел. Он рассказывал про археологические изыскания. И он приходит и говорит: «Нашли череп синантропа. Провели анализ ДНК. Он не совпадает с ДНК человеческой линии». Я говорю: «О, прекрасно, скажите, это Льва Васильевича Бажена». Он говорит: «Да, мы это все знаем». Я говорю: «Почему же тогда вы туда его поставили?» Я говорю: «Слава, там что-то должно стоять». Веду я к чему? Научное мировоззрение – это просто попытки человека пояснить существование мира без Бога. Но это все ересь последней инстанции, дорогие мои. Интересно, когда я говорил с этим физиком, он сказал мне, что я ничего не понимаю. Как бы он мне ничего не пояснил, но я все равно ничего не понимаю. Веду я к чему, дорогие мои? Научное мировоззрение, оно постоянно корректируется. Постоянно в эти очки добавляется новый и новый фильтр, чтобы пояснить, почему так, а не иначе. Эти фильтры добавляются на протяжении сотен и сотен лет. Сначала мы плыли на черепахе, потом Земля стала круглая, теперь Земля снова плоская. Когда-то мозг, считали, что он плоский, потом появились в них извилины. Теперь он снова плоский, Земля плоская, мозг плоский. Попробуй пойми, где правда, да? Так вот, веду я к чему. Научная картина мира, она постоянно меняется. Двигаемся дальше. Есть обыденное мировоззрение. Как формируется обыденное мировоззрение? Кстати, вы не подумайте, что я за плоскую Землю. Это тоже ересь. Еще одна ересь. Научная ересь или псевдонаучная ересь. Так вот, обыденное мировоззрение формируется в результате социального взаимодействия конкретного индивидуума. Братья, мы с вами социальные создания. Мы постоянно друг с другом взаимодействуем. И в процессе взаимодействия формируется наш взгляд на мир. Какие-то принципы, какие-то ценности, какие-то идеалы. Именно в процессе социального взаимодействия формируется наше понимание мира, нашего места в мире и ценности этого мира. Но это мировоззрение, оно тоже далеко от правильного мировоззрения. Я вырос в деревне, и мое мировоззрение формировалось на основании представлений того социума, той социальной среды, где я жил. Например, я всегда одевал майку правильно, не на выворот. Но это не означает, что на выворот майку одевать – это неправильно. В смысле, это правильно. Я одевал так потому, что мне говорили: если ты майку оденешь швами наверх, то от тебя будут отворачиваться люди. И потому мне нужно было одевать ее правильно. Это составляющая моего мировоззрения была. Дальше. У нас на улице жила одна женщина, ее назвали тетя Ляля. Это была особенная женщина. У нас было две женщины, они жили по соседству. Говорили так, что твоя жизнь в сегодняшнем дне зависит от разного ряда факторов. И одним из факторов была тетя Ляля или тетя Лида. Если ты шел на учебу и ты видел тетю Лиду, ты обязательно должен был быть счастливым в этот день. И когда я шел, я сосматривался туда, выглянет ли она и скажет ли она мне добрый день. Если это счастье случалось, я шел счастливый. Если нет, у меня была опасность увидеть тетю Лялю. Когда ты увидел тетю Лялю, тебе нужно было разворачиваться назад, идти домой и сидеть тихо, не выходя из дома, потому что случится какое-то несчастье. Но и даже твое сидение дома не гарантировало тебе успешного завершения дня. Так вот, Я верил в это. Я верил в это. И я помню, когда я уверовал. Я иду, и вижу, выходит тетя Ляля с двумя пустыми ведрами. Это было двойное проклятие. Так вот, я тогда остановился и начал завязывать шнурки на туфлях. У меня на действительности шнурков не было. Но это был вызов дьяволу. Я хотел, чтобы она перешла от меня дорогу с пустыми ведрами. Она перешла, и я пошел доказывать дьяволу, что он не прав. Мое мировоззрение поменялось. Я начал немного по-другому смотреть на мир. Более того, это мелочные моменты. Кроме этих моментов были другие моменты. Я видел свое счастье в том, что меня окружала компания неверующих людей. Я отвечал за студенческое самоуправление, организовывал разные мероприятия в университете. Я видел себя успешным человеком, и когда у нас была помаранчевая революция, я орал на пьедестале перед камерой, размахивал транспарантом. Я помню, как я зашел в другое учебное заведение и сказал «За счастливое будущее», и вся аудитория встала и пошла. Я в этом видел себя. Более того, каждый семестр я начинал с того, что приходил и смотрел на доску. Если мое имя было не в первом десятке или даже не первое, это меня вызывало большое негодование. Я не занял первое место в студенческом рейтинге. Это были цели моей жизни. Более того, после окончания университета я видел себя кандидатом исторических наук, а потом доктором исторических наук, а потом членом Академии, Всеукраинской академии, исторические и так далее и тому подобное. Я к этому стремился. Это была цель, это были мои ценности. Но после уверования мои ценности поменялись. Дорогие мои, обыденное мировоззрение, оно выстраивает определенную систему ценностей. И оно пускает человека вскач за этой системой ценностей. Обыденное мировоззрение показывает, что красиво, что некрасиво, как одеваться, как не одеваться, как говорить, как не говорить. У меня в четверг, это как раз в четверг, я пропустил день, было занятие. И тема была, это цели вашей жизни, это такой у нас предмет есть, гражданское образование. И я задал вопрос, какие цели вашей жизни? К тем, которые сидели перед мной. Большинство сказали, заработать как можно больше денег, достичь успеха, быть красивой и популярной. И когда я одну ученицу спросил, сколько тебе нужно денег для счастья, она говорит, в месяц или в год? Я говорю, в месяц. Она говорит, ну, где-то миллиончик. Ну, как бы скромная девушка. Так вот, это мировоззрение, светское мировоззрение, обыденное мировоззрение. Двигаемся с вами дальше. Кстати, на чем строится светское или обыденное мировоззрение? Дорогие мои, здесь мы пойдем быстрее. Это возрождение и просвещение. Именно тогда были сформированы основные понятия светского или обыденного мировоззрения, основные ценности. Потом это возрождение и просвещение переросло в постмодернизм и гуманизм. Главные составляющие постмодернизма и гуманизма, давайте мы посмотрим. Первое. Человек – высшая ценность. Второе. Человек – мера всех вещей. Третье. Ум и рационализм – это руководство к действиям. И последнее. Плюрализм и демократизм как основа социальной коммуникации. Вот эти все непонятные слова мы сейчас разберем с вами по полочках. Первое. Во время Средневековья человек был никто и звали его никак. Он был нуль, помноженный на нуль. Но во время Возрождения снова возвращается вот эта концепция, что человек звучит гордо. И человек звучит гордо, начало снова звучать гордо. А другими словами, человек, он снова стал мерой всех вещей. Именно человек теперь определял, что правильно, а что неправильно, что хорошо, что нехорошо. Человек забрал у Бога право определять истину. Человек сам стал мерой истины, мерой правильности или неправильности. Более того, вера была отброшена. Руководство к действию теперь должен был быть ум человеческий. Рационализм, рацио, правильные действия на основании ума – Вера начала считаться чем-то ненужным. И далее, плюрализм и демократизм. Что собой являет вот этот плюрализм и демократизм? Вот люди взяли определенные термины, плюрализм и демократизм, впихнули туда чуждые понятия, и вот с этими терминами носятся, но не понимают суть этих терминов. Так вот, плюрализм – это терпимость к другим понятиям, к другим концепциям. Например, у меня занятие. На занятии мы рассматриваем понятие «семья», и я говорю, что семья, она должна быть традиционной семьей. Это моногамная семья, где мужчина, где женщина. Мне поднимает девушка руку. Говорит, а почему вы сегодня такие нетолерантные? Она же не понимает значения слова «толерантность». Она впихнула туда чуждые термины и использует их. Она говорит, почему я не могу жить с девушкой? Почему мальчик не может жить с мальчиком? Я сама определяю, как мне жить и как мне поступать. Вы мыслите по одному, я мыслю по другому. Я не вмешиваюсь в вашу жизнь, вы не вмешиваетесь в мою жизнь. У вас своя религия, у меня своя религия. Объективной истины, объективной правды не иснует. Моя постель, мое право. Смотрите, сегодня под принципом плюрализма и демократизма человек оправдывает своеволие и свое желание поступать так, как ему хочется. Но проблема-то в чем? Идеи плюрализма и демократизма, они проникают в церковь, где служители говорят так, ты понимаешь так, а я понимаю по-другому. Ты мыслишь так, а я мыслю по-другому. Кто сказал, что ты прав? Я прихожу с Библии, ну ты понимаешь Библию так, а я понимаю по-другому. И это как будто бы все правильно, и как будто бы все нормально, но за этим прячутся вот эти базисные мировоззренческие концепции этого мира. Двигаемся дальше. Следующая составляющая. Непринятие абсолютных авторитетов и догм. В современном мире нету абсолютных авторитетов и догм. Есть поликультурность, есть множество авторитетов, есть множество догм, и ты просто выбираешь ту систему ценностей, в которой тебе комфортно. Седаешь там и там себе живешь. Если тебе эта система ценностей не нравится, ты выбираешь другую. Нету объективной системы ценностей. Смотрите, сомнения в недоказанных или непроверенных на личном опыте постулатах. Отсутствие объективной системы ценностей и правил поведения. И материализация мира. Я остановлюсь только на одной, потому что у нас нет времени. Отсутствие объективной системы ценностей и правил поведения. Вы понимаете, что означает объективная система ценностей? Что-то, что является правильным. Что-то, что является общепринятым, что-то, что является верным. Так вот, в современном мире нету объективной системы ценностей, которая бы всеми признавалась. Плоды светского мировоззрения, братья, для экономии времени мы просто это проскочим. Чем это закончилось, мы знаем, да, это французская революция, когда начали строить государство на основании ума. Помним, якобинская диктатура. А революция съедает своих детей. Кто немного знаком с историей, он знает, чем это все окончилось. Когда людей просто загоняли на баржи, выгоняли их на какие-то реки и топили. Когда людей уничтожали сотнями и тысячами в день. Это было как раз время просветительства. Это как раз было первое государство, да, которое строило свою жизнь на основании ума. Следующее государство, которое отбросило Бога и начало строить жизнь на основании своих знаний, это Советский Союз. Верной дорогой идете, товарищи. Помните, да? Ну, куда завела эта дорога, мы все прекрасно с вами знаем. Да? Ну вот, это плоды светского мировоззрения. Хорошим, это тоже плод светского мировоззрения. Разбитые семьи. А беззаконие, грех стают нормой. Так вот, нарушение этих законов, оно приводит к серьезным последствиям. Теперь мы с вами начнем конфессиональное мировоззрение. Или религиозное мировоззрение. Братья, это уже нам ближе. Это уже нам ближе. Но перед тем, когда мы перейдем к религиозному мировоззрению, я хочу очень коротко сказать про мировоззрение светское. Мы с вами живем в обществе светском. И приходя на работу, приходя на учебу, мы постоянно находимся под давлением идеалов этого мира. Братья дорогие, хотим мы или не хотим, но идеалы этого мира, они влияют на нас. Они влияют на наше понимание тех или иных вопросов. Они влияют на наше видение тех или иных целей. И потому сегодня много христиан, они устремляются туда, куда устремляется мир. Помните, туда же обращается народ мой и пьют что? Воду полную чашей. Потому среди христиан появляется определенный разврат иногда. Потому много христиан, они оставляют церкви и устремляются за земным заработком. Они просто принимают мирскую систему ценностей. Вместо того, чтобы смотреть на мир через призму Священного Писания, вместо того, чтобы дать возможность Священному Писанию определять, что ценно, что не ценно, что правильно, что неправильно. И когда ты приходишь к такому христианину и говоришь, ты поступаешь неправильно, а почему неправильно? Все так делают, и я так делаю. Это нормально. Он просто смотрит на мир не через призму Библии и Святого Духа. Он смотрит на мир через те ценности и те идеалы, которые есть в этом мире. Потому пустеют церкви, потому в пятницу на собрании иногда людей раз, два, три общался, большинство на работе. Потому много говорит, я лучше дам десятину, только не надо меня трогать на служение, на проповедь, на благовестие. Другими словами, ценности этого мира, они влияют на нас. И наш взгляд на этот мир тоже изменяется. А если изменяется взгляд на мир, изменяются и действия. Следующее. Религиозное мировоззрение. Давайте мы внимательно посмотрим сюда. Я его разделил на две составляющих. Конфессиональное мировоззрение строится на принятии догматических положений определенной конфессии. Братья, пожалуйста, здесь будьте очень внимательны. Что такое конфессиональное мировоззрение? Конфессиональное мировоззрение строится на принятии догматических положений какой-то конфессии. А библейское мировоззрение формируется на основании правильного понимания и внутреннего принятия Священного Писания. Мы говорим сейчас за глобальные моменты, мы не вникаем вглубь. Мы не говорим сейчас о Духе Святом, который нас научает и так далее, и так далее. Так вот, первое. Конфессиональное мировоззрение. Следующий слайд. Есть ли опасность в конфессиональном мировоззрении? Братья, это уже к вам вопрос. Давайте еще раз посмотрим обозначение. Конфессиональное мировоззрение строится на принятии догматических положений определенной конфессии. Здесь нам будет немного, может быть, интереснее. Так вот, есть ли опасность в конфессиональном мировоззрении, братья? Кто сказал? Можно поднять руку и пояснить. Давай, пожалуйста. Если конфессия выбрала неправильные догмы или отстаивает неправильные догмы, значит, это путь никуда. Братья, вы согласны с этим или нет? Согласны? В чем еще опасность конфессионального мировоззрения? Дело в том, что конфессиональное мировоззрение, оно строится на основании как будто бы Священного Писания. У нас еще есть 5 минут. Другими словами, человек... А с конфессиональным мировоззрением он приходит к вам не с бутылкой водки или не с блудницей под руку. Он приходит к вам с Библией и говорит, вот так и так говорит Священное Писание. И тогда человек, принявший эту норму или это мировоззрение, он понимает, что он стоит на позициях Священного Писания, и он готов отстаивать эти позиции. Он верит в это, иногда становясь фанатическим приверженцем той или иной конфессии или той или иной догмы. Другими словами, опасность этого мировоззрения, она еще в том, что если оно не соответствует Священному Писанию, оно аргументируется Писанием и служением Богу. Давайте посмотрим далее. Это типичный пример конфессионального мировоззрения. «Но тщетно чтут меня учением, заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омывание кружек и час, и делаете много другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, засловище отца или матерь смертью да умрет, а вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца или матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которые вы установили, и делаете много подобное сему». Братья, вы понимаете смысл? «Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовалась». Это звучит свято или не свято? А? Дерзко? Ну смотри. А кого нужно больше любить, Бога или отца или мать? Кому нужно больше служить, Богу или отцу или матери? Кто последует за мной и не возненавидит. Что здесь не по Писанию? Что сделали фарисеи не по Писанию? Еще раз. У них стояла, у них была конкретная заповедь. Но они решили эту заповедь усовершенствовать. Они говорят, Бога нужно так любить, Богом нужно так восхищаться, что ты имеешь право, если ты даешь Богу, матери не дать. Богу дать важнее. Но он говорит, вы не только этого придерживаетесь. Вы придерживаетесь омовения чаш, омовения там рук, и делаете много другое. Это хорошо, когда вы это делаете, но здесь есть одна проблема. Вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания. Другими словами, у них была заповедь Божья, и у них было предание. Они оставляют заповедь Божью и берутся за предание. Вот здесь начинаются проблемы, братья. Здесь начинается проблема. У меня возникает к вам вопрос, на который вы подумаете на перемене. Перед этим несколько моментов. Распятие Иисуса Христа. А с чем оно было связано? Оно было связано с конфессиональным мировоззрением. Христос делал что-то такое, что согласно мировоззрению фарисеев делать было нельзя. Он исцелял в субботу. Он не мыл руки перед тем, как кушать. Руки – это хорошо мыть перед тем, как кушать, или плохо? Хорошо. Но здесь говорится, что, скорее всего, он не мыл руки по фарисейскому обряду. У них был определенный обряд омовения рук. Ну, когда они возвращались с рынка, им нужно было так, чтобы на руках не осталось ничего нечистого. Потому они мыли так, чтобы сначала вода стекла вот на кончике пальчиков, а потом поднимали руки вверх, мыли так, чтобы вода стекла вот здесь. И тогда у них руки были чистые. Так вот, Христос этого не делал. Более того, когда Он шел с учениками, они срывали в субботу колосья и ели. Так вот, по пониманию фарисеев, Иисус Христос, Он нарушил Священное Писание. И исходя из этого, они Его сначала преследовали, а потом привозили ко Христу. Дорогие мои, Иисуса Христа убило не светское мировоззрение, а религиозное, конфессиональное мировоззрение. Я хочу, чтобы вы сейчас это поняли. В нашей христианской среде часто более опасным является не влияние мира, хотя это тоже очень опасно, а часто является более опасным неправильное конфессиональное мировоззрение, которое не дает возможность Богу правильно действовать в нас и произносить через нас плоды Духа. Именно неправильное понимание Священного Писания, неправильное последнее догм приводит к тому, что мы иногда бессильны или сильны во внутренней войне, или воюем не против того, с чего надо воевать. Братья, у меня будет к вам небольшой вопрос. Кстати, это признаки конфессионального мировоззрения. Христовые походы. Люди верили, что если они пойдут и умрут, то они попадут в рай. Более того, даже вот детский крестовый поход. Детей отправили, а все они погибли, все погибли. Но они верили, так их научили. Да? Ну или следующий пример конфессионального мировоззрения. Человек поверил, что если он будет вести аскетическую жизнь, Семен Столпник, или если он придет к каким-то мощам, то это будет что-то особенно приятное для Бога. Представляете себе смысл жизни такого человека? Он себя ограничивает. Он живет 18 лет на этом столбе. Он не кушает чего-то. Что-то он себе вообще запрещает. Приходит к Богу и думает, Господь мне сейчас одобрит. А Бог ему говорит, слушай, да зря ты это все делал. Можно было бы все намного по-другому решить. Ну, проходи, но это все ты даром делал. Это все ты даром делал. Братья, это типичный пример неправильного конфессионального мировоззрения. Типичный пример. И вопрос перед тем, как мы пойдем. Индулигенция, кстати, это тоже. Как сегодня? Как же сегодня? Братья, сейчас у нас будет перемена. Перед тем, как мы пойдем на перемену, я вам задам вопрос. Я буду спрашивать, добровольно или добровольно-принудительно. Чтобы вы дали ответ на один вопрос. Какие примеры конфессионального мировоззрения есть сегодня? Это как бы первая теза. А вторая теза. Есть ли элементы конфессионального мировоззрения у нас с вами? Так вот, на эти два вопроса приготовьтесь дать ответ. Первое. Примеры конфессионального мировоззрения вообще сегодня. И второе. Есть ли элементы конфессионального мировоззрения у нас с вами? И если есть, то в чем их опасность? У нас есть братья в категории третейских судей. Они потом, мы исправим это все. Хорошо, братья, давайте мы теперь помолимся.